Светлана Вольская познакомила нас с новостями часа. Спасибо.
И что касается погоды, в предстоящие два дня на северо-западе европейской территории России будут происходить существенные перемены. В понедельник здесь холодно, ветрено, местами небольшой снег и сильная гололедица. В столице сегодня днем слабая метель, температура 5-7 ниже нуля, по области 5-10 градусов ниже нуля. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон в понедельник и во вторник ожидается спокойным. В Санкт-Петербурге небольшой снег, слабая метель, температура в течение суток минус 5, минус 7 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Что такое Челси и Чукотка для Романа Абрамовича? Фотовыставка «Разговор руками» в Москве. Как Германия отмечает Рождество?
Вот что касается Рождества, это как раз наша главная тема. Много мы сегодня о Рождестве говорим и вас, так сказать, тоже призываем говорить, ну, говорить образно, выражаясь, посредством посылки сообщений на пейджер с ответами на вопрос, когда вы отмечаете Рождество.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну, а пока мы к другим темам переходим, ну, истинным рождественским, наверное, подарком можно считать интервью Романа Абрамовича, ну, и журналистам, и читателям. В общем, редко, крайне редко губернатор Чукотки выступает перед прессой, ну, в общем... Личность вообще своеобразная, губернатор Чукотки большую часть времени проводит, естественно, в Лондоне, где у него клуб, собственно, свой есть, футбольный, Челси. Бывает и в Москве очень много, и именно в Москве, что интересно, он дал интервью английским журналистам из издания Observer, и вот это интервью, естественно, появилось в Англии в минувшее воскресенье, о нем, собственно, и рассказывает наш корреспондента в британской столице Наталья Голицына.
Интервью Романа Абрамовича проходило в офисе его финансовой компании в Москве, неподалеку от Красной площади. Причем, как замечает британский журналист Дэвид Смит, на стене комнаты висел портрет Путина. Естественно, что разговор с владельцем клуба Челси начался с футбола. На вопрос, не надоест ли ему футбол после завоевания Челси чемпионата Англии, 40-летний олигарх, вложивший в этот клуб почти миллиард долларов, ответил, что Челси уже дважды занимал первое место в первенстве Англии и что для него эти победы не так важны, как сам процесс футбольной игры. В Лондоне его семья, жена и пятеро детей проживают в особняке стоимостью в 50 миллионов долларов. Кроме того, в графстве Западный Суссекс он приобрел поместье, которое оценивается в 35 миллионов. Дети его учатся в английских школах. «Приносит ли вам деньги счастье?» – спросили Абрамовича, чье состояние оценивается в 18 миллиардов долларов. «Они не могут принести счастье», – ответил он. «Некоторую независимость – да. Но чувствуете ли вы себя в Англии дома?» – задали ему вопрос. «Я живу в самолете», – ответил губернатор Чукотки. «Мне нравится приезжать в Лондон. И если бы я должен был задуматься над тем, где бы я хотел жить после Москвы, я бы выбрал прежде всего Лондон и только потом Нью-Йорк», – сказал он. В ходе интервью Роман Аркадьевич нелестно отозвался о британских СМИ, распустивших слухи о разладе в его семье. Отвечая на вопрос, что заставило его стать губернатором Чукотки, Абрамович остановился на многочисленных слухах по этому поводу. «Одни утверждают, что я помог Чукотке из-за того, что я провел детство на севере», — говорит он. «Другие, что у меня было трудное детство. Третьи полагают, что я помог Чукотке, потому что украл свои деньги». «Ни одна из этих версий не верна», — продолжает Абрамович. «Когда вы видите условия, в которых живут там 50 тысяч человек, вам хочется что-то сделать. Никогда в своей жизни я не видел ничего хуже того, что увидел там», — объясняет свое губернаторство Абрамович. Абрамович. Особый раздел интервью был посвящен связям Романа Абрамовича с Кремлем и отношениям с Владимиром Путиным. Олигарх отрицал получение каких-либо преференций в России. «На мой взгляд, Россия сейчас не менее демократическая страна, чем была», — сказал он, видимо, сравнивая с 90-ми годами. «Это в достаточной мере демократическая страна. Что же касается отношений с Путиным, то он с ним на «вы», — подчеркнул владелец «Челси», объяснив это тем, что Путин старше по возрасту. Роман Абрамович отрицает, что губернаторство предоставляет ему политический иммунитет, и закончил свое интервью русской пословицей «От тюрьмы до от сумы не зарекайся». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Коммерсант» пишет сегодня на первой полосе, что дело PricewaterhouseCoopers Audit может перерасти в уголовное. Дело о банкротстве ЮКОСа обернулось иском к его аудитору. Налоговая инспекция обвинила PricewaterhouseCoopers Audit в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов. Юристы не исключают, что за этим иском может последовать аннулирование лицензии компании среди клиентов, которые «Газпром» и «Центробанк», а также привлечение сотрудников PricewaterhouseCoopers к уголовной ответственности. Это главная публикация сегодняшнего «Коммерсанта». Также в сегодняшнем номере на первой и четвертых полосах публикуется интервью с министром обороны России, вице-премьером Сергеем Ивановым. Как говорится в подзаголовке, министру Иванову не досуг заниматься операцией «Преемник». Иванов говорит, что никаких разговоров на этот счет у него с Путиным не было. Это газета «Коммерсант», первая полоса. «Ведомости» пишут сегодня, что редакции газеты удалось ознакомиться с деталями самого дорогого в истории российского автопрома проекта «АвтоВАЗа» и канадской «Магна». Как говорится в документах, подписанных ими в пятницу, канадцы разработают для стареющего автогиганта 10 новых моделей от седана до кроссовера, а общая стоимость проекта достигнет почти $2 миллиардов. «Ведомости» также пишут сегодня и о том, что аудитору ЮКОСа компании PricewaterhouseCoopers Audit вчинен иск за соучастие в налоговой схеме. К международным темам они на сей раз оказались довольно громкими и оказались на первых полосах свежих газет. «Время новостей» в своем главном материале сообщает, что в субботу принята резолюция Совбеза ООН по Ирану. Международное сообщество теперь будет разговаривать с Тегераном, имея на руках документ, единогласно принятый Советом Безопасности ООН. Это стало возможным благодаря принципиальной и одновременно гибкой позиции России. Однако от Москвы уже ожидают более энергичных действий по Ирану, о чем заявил, в частности, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс. Это публикация «Времени новостей». А вот что пишет об этом российская газета. «Сигнальной назвали российские и американские дипломаты принятую в субботу резолюцию Совбеза ООН, на основании которой будут введены санкции против Ирана за отказ заморозить свою ядерную программу». Это публикация российской газеты. И, конечно, скажу, что в центре внимания сегодняшней прессы вчерашние похороны президента Туркмении Сапурмурата Ниязова, Туркменбаши.
Спасибо. С темами первополосных статей сегодняшних газет нас познакомил Антон Желнов. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава Лиги арабских государств Амр Муса призвал политические силы Ливана наладить диалог. Эфиопия официально признала, что воюет против исламистов в соседнем Сомали. В Ираке с марта 2003 года погибли около 12 тысяч полицейских. Данные привел министр внутренних дел страны Джавад Булани. В Египте от птичьего гриппа скончался еще один человек, 8-й по счету. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну, а сегодня в 10:00 по московскому времени, если точнее в 10:07, вы сможете послушать в повторе программу «Прессинг». спортивную нашу программу, которая сегодня уже не столько будет подводить итоги спортивной недели, как обычно мы это делаем, но уже практически и года. Ну а что, год кончается, подведением итогов занимаются все, и хотя прессинг еще выйдет 31 декабря в этом году, все равно в одной программе всех итогов не подведешь, ну, собственно, в двух тоже не подведешь, но в любом случае начали мы это подведение итогов с этого выпуска, и думаю, что вам там кое-что будет интересно. Ну, в смысле, что каждому свое, а кому-то может быть и все, потому что там и футбол, и теннис глазами экономиста, ну и, в общем, борьба и тяжелый атлетик, ну там все, всего очень много, так что слушайте программу «Прессинг» 10.07 по московскому времени. Ну, а что касается новостей спорта, то тут как раз порадовать-то мне вас практически и нечем, потому что ничего не происходит. Мир, он же всегда замирает в канун Рождества. Нет ничего ни в Европе, ни за океаном, ни НХЛ, ни НБА. Все отдыхают. Ну, вот только российские хоккеисты не отдыхали вчера. Хоккеисты из четырех клубов. Они провели матчи очередного тура чемпионата Суперлиги. В Магнитогорске «Металлург» одержал победу над ЦСКА 4-2. В Воскресенске «Химик» и «Нефтехимик» сыграли в ничью 1-1. «Химик» после этого набрал 68 очков и идет по-прежнему на третьем месте, на 5 очков отставая от лидеров «Акбарса» и «Авангарда». Ну, а в основном сейчас все мысли там вперед, что будет. Ну вот, скажем так, вчера, сегодня некоторое затишье, но еще до конца года будет много чего интересного. Завтра тур английской футбольной премьер-лиги. Некоторые представители зимних видов спорта еще порадуют своим мастерством до Нового года. Ну, 30 декабря в Оберсдорфе по традиции начинается турне четырех трамплинов. Это, как вы понимаете, прыжки на лыжах. Там же, в тот же день, тоже 30 декабря, тоже в Германии, но в Руппольдинге проведут свои старты мастера северного двоеборья. Горнолыжники еще раньше даже проведут состязание Кубка мира 27 числа, то есть в среду в Бормио будут мужчины выступать, 28, соответственно, в четверг в Австрии в Зиммеринге женщины. Ну, вот такие вот, значит, ближайшие соревнования. Ну, а еще напомню, что, как всегда, по традиции, первое соревнование, перетекающее из одного года в другой, это молодежный чемпионат мира по хоккею. На сей раз он будет проходить в Швеции, и начинается он уже завтра. Будут сыграны первые матчи. Германия будет играть с США, Белоруссия с Финляндией, Швеция с Канадой и Чехия с Россией. Ну, вот таков-то, так сказать, взгляд, скажем так, новостями спорта это не назовешь, но взгляд в ближайшие, ну что-то, в ближайшие вехи спортивной жизни. В общем, не знаю, как сказать. На сём заканчиваю. Через час мы эту тему продолжим.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». «Разговор руками» – так называется выставка, занявшая почти целый этаж в Московском музее современного искусства. В экспозиции фотоснимки из собрания американского коллекционера, известного филантропа Генри Буля, рассказывает Лиля Пальвелева.
Гибкие руки балерин и волосатый толстый кулак, по-хозяйски расположившийся за спиной женщины. Веселый Пабло Пикассо, сидящий за столом, на котором веером выложено по 5 толстых булочек, как 10 пальцев. И руки с ампутированными кистями у жертвы войны. Отточенные жесты известных политиков, писателей и дирижеров. Выставка «Разговор руками» состоит из 171 работы 145 самых известных авторов. На открытие приехал владелец уникальной коллекции Генри Буль, приметный даже в большой толпе. На черной футболке белый логотип. Разумеется, тоже рука, раскрытая ладонь с растопыренными пальцами. Отчего такое внимание именно к этой части человеческого тела?
Человеческая рука очень интересный объект, и мы с помощью руки можем делать все. И к тому же никто никогда раньше не делал этого. Это очень интересно посмотреть с точки зрения через такую часть нас, которую мы хорошо знаем.
Самые ранние снимки из коллекции Генри Буля – это дагерротипы 40-х годов XIX века. Самые поздние сделаны буквально в наши дни.
В моей коллекции примерно 60% авторов американцы, и из оставшихся 40%, наверное, 2/3 это европейцы.
Но я также вижу здесь русских авторов. За вашей спиной снимок Родченко.
Да, есть Родченко, Клутцес, Лисицкий и, конечно, Кулик. Вот последнее приобретение в этой коллекции – это работа Олега Кулика. Может быть, еще будут и другие русские авторы. Просто речь шла не о том, чтобы Россия была представлена в коллекции, чтобы была представлена очень важные авторы для мировой истории фотографии, мировые звезды по-настоящему. И поэтому были выбраны эти имена, которые все знают, и в творчестве которых было то, что интересно.
Даже на такой качественной выставке, как «Разговор руками», можно встретить вещи, резко выделяющиеся из общего ряда. К примеру, одно из первых в истории человечества фотоизображений – строфа из «Оды к Наполеону», написанная рукой Байрона. Работа выполнена Уильямом Генри Фоксом Тальботом, изобретателем светочувствительной бумаги. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну и наша программа была бы неполной, если бы мы не обратились к интернету, не посмотрели бы, о чем он пишет. О газетах мы вам периодически рассказываем, центральных, региональных. Ну а теперь интернет. Александр Гостев обозревал его.
Весь день искал в себе хоть каплю, хоть кубический микрон жалости к покойному. Я представлял его себе маленьким, представлял сиротой детдомовской, но не получалось ничего. Так начинается материал Сергея Бунтмана под заголовком «В поисках жалости» на сайте ежедневного журнала, посвященный, если можно так выразиться, памяти покойного отца всех туркмен Сапурмурата Ниязова.
Но кто такой туркменбаши, по сути говоря? Самозванный пророк, создатель тоталитарной секты в масштабах отдельно взятой страны, одновременно тупой мракобес. Зачем мне балет с оперой? И лживо-обаятельный самодур. Не обижайся, девушка, у тебя очень красивые золотые зубы. Но Ниязов был средоточием всех штампов, всех общих мест исторических и фантастических диктаторов. Он в тени рулил всей выручкой от газа, он сочинял покушения на себя, аннулировал иностранные дипломы, вводил плату за выезд из страны, он воздвигал себе золотые статуи, запрещая зубы из того же материала, писал бредовые наставительные книги и стихи, переименовывал не только улицы и города, но и дни, недели и месяцы. Туркменбаши увешивал себя орденами и стыдливо отмахивался от словословий, проектировал в пустыне ледовые дворцы и зоопарки для пингвинов, выкапывал новые реки и вводил запреты на бороду и усы. Он был страшной, реальной пародией на всех. Нерона, Петра Великого, пророка Мохаммеда, принца Гаутаму, Иисуса Христа, Сталина, Мао, Ким Ир Сена, инженера Гарина и доктора Кокто из «Разрушителя». Он был большой брат и великий Гудвин. Не вышло только из него Кощея Бессмертного. Великий, мудрейший, всесильный властитель, восславлявший и воплощавший несокрушимое здоровье и долголетие правильно живущего идеального туркмена, оказался чудовищной развалиной. Он разъезжал по заокеанским врачам, шунтировался и залатывался, но скрывал от зашуганных подданных, что с ним происходило. А ведь мы, помнящие последние годы Иоанна Павла II, знаем, что такое величие нескрываемой немощи тела.
И вот он умер, туркменбаши. Не старый еще человек взял да и развалился посреди дороги, будто ржавый Редван братьев Блюз. И вот чего действительно жаль, пишет Сергей Бунтман. Мы не узнаем, что ожидало его душу на том свете, где, вот сюрприз, нет никакой духовности в стиле Рухнамы.
Меня всегда удивляло, волновало и даже более того изумляло присутствие людей в мире, в политическом мире, которые просто абсолютно откровенно и нагло уже при накопленном опыте и реальных тиранов, и тиранов фантастических продолжают играть в этом образе и убеждать своих подданных любыми силами. Появление тех тиранов, которые просто-напросто пародируют все, что было известно уже человечеству. Причем я не скажу, что их подданные граждане, будь то туркмены, будь то белорусы, будь то кто угодно, что они не знают всего этого, что они не читали книжек, что они просто такие наивные, только что родившиеся представители абсолютно новой цивилизации. И еще более есть изумительная вещь. Это как вне страны, например, в данном случае Туркменистана, люди могут всерьез говорить о том, а вот Сапармурат Ниязов подарил своим подданным бесплатный газ, бесплатный хлеб. И говорить об этом, но все-таки, значит, он заботится о людях. Говорить это, например, в России. Это очень странно, потому что бесплатный хлеб и бесплатный газ, он может существовать где угодно. В блокадном Ленинграде был тоже бесплатный хлеб, но сколько его было? Это только означает отсутствие возможностей выйти в какую-то другую, более обеспеченную, более открытую, более достойную жизнь. Вот эта вот огромная золотая статуя оказалась просто жалкой человеческой развалиной. И это урок, который не идет впрок никогда. И они появляются на каждом шагу. От семьи до подъезда, до государства и, не дай бог, до вселенной. Страшный, ужасный, какой-то человеконенавистнический, жестокий, но все-таки такой подарок к Рождеству Новому году. Вот этот показ убожества наших собственных заблуждений страшных. И невозможности, и иногда просто нежелание сопротивляться этому. И жалости не находится никакой просто.
Сергей Бунтман. «В поисках жалости». Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев. «Русский политический интернет».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас такие темы для разговора.
Автономный уборщик помещений удостоен награды «Робот-2006». Как Германия отмечает Рождество?
Ну вот, Рождество вообще для нас сегодня тема главная, ключевая. Мы у всех интересуемся, когда вы отмечаете Рождество, потому что, как известно, отмечать его можно по-разному. Вот вы, например, Полин, когда Рождество отмечаете?
Вы знаете, Олег, я вот добрую половину своей жизни прожила в Чехии. Известно, что Чехия отмечает Рождество вот в эти дни как раз. И так случилось, что я отмечаю два раза Рождество, и вот в эти дни, и наше православное.
Ну, это прекрасно, но вы не уникальны, потому что, например, на пейджер мы получили сообщение от нашего слушателя Александра из города Сакраменто, США. Он написал тоже: «Я отмечаю два Рождества 25 декабря и 7 января, каждый из них по-своему интересно». Ну, еще могу прочитать, вот Ирина, например, написала нам следующее: «Все близкие отмечают Рождество только 25 декабря, хотя мы атеисты, это самый красивый и торжественный праздник, ведь и Россия отмечала Рождество 25 декабря». Ну, это далеко не все сообщения, которые мы получили, по ходу программы будем еще читать остальные.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» время гостей. В программе выступит председатель Совета Федерации России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода».
Ну, а сейчас в Москве 7 часов 30 минут, иными словами, половина восьмого, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях города Уссурийск в Приморском крае произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов полка дальней авиации. Пострадал один военнослужащий. В Верховном суде Карачаево-Черкесии сегодня начнется оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года с целью завладеть их имуществом. На скамье подсудимых 16 человек, в том числе бывший зять президента Карачаево-Черкесии Али Каитов. Молдавия сегодня начинает выдавать государственные торговые марки для экспорта вин в Россию. Марка будет выдаваться только предприятиям, прошедшим контроль специальной комиссии. В Италии арестован Марио Скарамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. Скарамеллу, который представлялся как эксперт по спецслужбам, подозревают в разглашении государственных секретов и контрабанде оружия. В Ираке с марта 2003 года погибли около 12 тысяч полицейских. Данные привел министр внутренних дел Ирака Джавад Балани. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет в своем предсмертном письме оправдывает военный переворот 1973 года. В своем политическом завещании Пиночет подчеркивает, что военный переворот помог избежать гражданской войны в Чили и марксистской диктатуры. В Египте от птичьего гриппа скончался еще один человек. Восьмой по счету. 30-летняя женщина была госпитализирована еще в середине декабря, но диагноз ей поставили всего за несколько часов до смерти. Мосгорсуд вновь рассмотрит жалобу замначальника правового управления компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить ей исполнение приговора. Бахмина была осуждена на 6,5 лет лишения свободы. Генпрокуратура России готова возбудить уголовное дело против руководителей Можайской канализационной станции, если они действительно скрыли информацию об аварии, в результате которой в систему водообеспечения Москвы попали нечистоты. Что касается погоды, в предстоящие два дня на северо-западе европейской территории России будут происходить существенные перемены. В понедельник здесь холодно, ветрено, местами небольшой снег и сильная гололедица. В российской столице днем слабая метель, температура 5-7 ниже 0, по области минус 5, минус 10 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, геомагнитный фон в понедельник и во вторник ожидается спокойным. В Санкт-Петербурге также, как и в Москве, небольшой снег, слабая метель, температура в течение суток минус 5, минус 7.
Ну, а теперь мы переходим к нашей главной теме сегодня. Это Рождество, конечно же, много об этом говорим, о том, что Рождество отмечают по-разному. Кто-то 25 декабря, кто-то 7 января. Но прекрасно то, что нет же такой географической границы. Никто не может сказать, вот у нас так, а у них там так. Потому что в России, например, и сегодня, естественно, тоже много людей отмечают Рождество. Есть и католики, и протестанты. Вот, в частности, Рождество отмечается в католических и протестантских храмах Петербурга, о чем нам сейчас и рассказывает корреспондент Радио Свобода в северной столице Татьяна Вольская.
В этом году, как и в прошлом, Дворцовую площадь в Петербурге украшают Ледяной дворец, сделанный по образцу того, что был построен по приказу императрицы Анны Иоанновны. Но если в прошлом году концепция проекта была обращена на отражение исторического времени, исторического места и исторического интерьера, то новое ледяное чудо целиком посвящено Рождеству. Украшения дворца – это ледяные репродукции картин на библейские темы, ледяные скульптуры Девы Марии, младенца Иисуса, Иосифа, волхвов. Вечером 24 декабря в католических и протестантских храмах города прошли праздничные службы. Это играет органист Сергей Варшавский.
Перед Рождеством, как в католической церкви, так и в лютеранской церкви, имеется такой период, называемый Адвентом, период ожидания вот этого Рождества, на который уходит по четыре воскресенья. Имеется такой веночек, очень красивый, из еловых ветвей сделан, и каждое воскресенье там зажигаются свечки, всего четыре свечки. Первое воскресенье одна свеча, следующее воскресенье вторая, и вот на четвертое воскресенье зажигаются четыре свечки.
Рождественское богослужение отличается от обычного особыми песнопениями.
Центр рождественских хоралов – это известная рождественская песня «Тихая ночь». Рупора. Очень известным хоралом является хорал Преториуса, младенец, о котором пророк нам возвещал, под Божьим роспокровом сам Бог его нам дал. Родился он для нас от непорочной девы зимой в полночный час. Сбылось обетование, явился вечный свет, Христос пришел на землю, нам дал любви завет».
Фонд «Русский скаут» приложил много усилий, чтобы в этом году впервые в навечерие Рождества Христова 24 декабря в Россию был доставлен Вифлеемский огонь для всех верующих католических, протестантских и иных неправославных приходов. В число городов, куда скауты взялись доставить Вифлеемский огонь, входит и Петербург. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Когда вы отмечаете Рождество? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Естественно, я православный человек, отмечаю Рождество, когда православное. Ночь с 6 на 7 января. В эту ночь пойду на службу, которая состоится у креста в парке на месте будущего храма.
Я все-таки православный человек, поэтому 7 января.
7 на 8 января. Ну, я не знаю, я, наверное, буду работать все скорее, потому что у меня такой график. А так бы отпраздновал, наверное, как положено. Пироги печь, мясные там блюда делать, сладкие блюда. И праздновать обязательно.
Рождество, оно же в январе. В кругу семьи, с близкими. Накроем стол, позовем друзей, знакомых. И отметим. Для нас это праздник.
Нет, я не отмечаю. Конкретно лично мы это и не считаем.
Вообще-то желательно, но я не праздную. Мы ведь люди того поколения, выросли без этого праздника. Сейчас как-то так трудно еще привыкать. Не свое, как-то еще вот что-то такое, чужое.
Обычно после Нового года, ближе именно к 7-му. Но я на самом деле мусульманин. У меня просто жена христианка, поэтому 6-7 справляет. Дети, жена. В основном, конечно, детям подарки. И жене, конечно, обязательно.
Наша христианская 7 января. Получше даже, наверное, готовим, чем на Новый год. Что у нас на Новый год собирается компания, молодежь приходит, а на Рождество мы своей семьей все, и хочется вот именно посидеть, поздравить друг друга. Открыточки обязательно покупаем, такие рождественские, ставим на стол, свечечки зажигаем. Это чисто у нас домашнее.
Когда отмечаю Рождество, у меня рабочий день, я атеист.
Поскольку я заведую кафедрой английского языка, то на работе со всей кафедрой мы, ну не 25-го, но 27-го числа собираемся и отмечаем одновременно и Новый год, и Рождество, которое отмечают в Европе католики и протестанты, и в Америке. Общие такие человеческие ценности и все хорошее, что есть в любой религии, я думаю, это связано и с наступлением Нового года, и такого противостояния явного религии нет.
7-го, как-то уже давно домашние собираются, и просто посиделки.
Я мусульманин, поэтому особо не выдаюсь в подробности в эти.
Отмечаю католическое Рождество, потому что у меня сын живет в Германии. Я мысленно с ним, я поеду на Новый год туда, но здесь я отмечу католическое. А наше Рождество, может быть, я успею встретить в Германии.
Я отмечаю два раза Рождество, это 25 декабря и 7 января. То есть для меня главное – это единство церкви. Я знаю, что раньше люди жили по юлианскому календарю, и было Рождество 25 декабря, но потом поменялось и стали жить по григорианскому. И вот на 12 дней там разница. Это все равно один и тот же праздник для всех людей.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, когда вы празднуете Рождество? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 7 часов 39 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и продолжает ее, то есть программу нашу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. По оценкам компании Informa Telecoms, в 2006 году рынок мобильного контента в мире составил 19 миллиардов долларов. Сегодня пользователи мобильных телефонов покупают игры, музыкальные композиции, изображения и видеоролики, а также смотрят программы мобильного телевидения. О перспективах рынка услуг для владельцев мобильных телефонов рассказывает Владимир Губайловский.
По прогнозу аналитиков, рынок мобильного контента будет расти и в дальнейшем. В 2011 году объем продаж вырастет в два раза и достигнет 38 миллиардов долларов. Аналитики предсказывают быстрый рост мобильного телевидения. Объем предоставляемых услуг вырастет за 5 лет в 10 раз и достигнет в 2011 году 2 миллиардов долларов. Но основную долю рынка все равно будет составлять продажа музыки.
Новости коротко. Японское министерство экономики объявило о присвоении наград в конкурсе «Робот-2006». Первую премию получил робот RFS-1, разработанный компанией Fuji Heavy Industries. Робот предназначен для уборки помещений. Очищая пол, робот регулирует свою скорость в зависимости от степени загрязнения. Он может управлять лифтами без помощи человека, перемещаться с этажа на этаж и возвращаться в исходную точку после завершения уборки. В настоящее время робот уже используется в 10 высотных зданиях Японии. Компания Holzcontor представила мониторы, клавиатуры и мыши, корпуса которых выполнены из дерева и камня. Деревянная версия устройств выполнена из красного дерева, вишни, бука или дуба. Компания также предлагает корпуса, выполненные из искусственного камня, разработанного компанией DuPont. Пользователь может подобрать комплект периферийных устройств того цвета, который соответствует дизайну помещения. Стоимость деревянного комплекта на одно рабочее место составляет до $3000, а комплект, выполненный из камня, обойдется пользователю в 5000. Канадская полиция разместила на сайте YouTube видеоролик, снятый камерой наблюдения. Видеоролик помог найти человека, подозреваемого в убийстве. Один из 30 тысяч пользователей, просмотревших клип, опознал неизвестного, снятого на видео. Опознанному гражданину Канады предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Как сообщило агентство Reuters, видео уже удалено с сайта YouTube.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Еще раз доброе утро. Антон, какие еще заметные публикации вы отметили сегодня?
Ну вот газета «Ведомости» в своей редакционной колонке на первой полосе пишет о том, что на прошлой неделе было объявлено о завершении парламентского расследования терактов в Беслане. Результаты парламентского расследования терактов в Беслане представляются публике под шум и суету новогодних приготовлений. Первая версия была опубликована 28 декабря 2005 года. Итоговая редакция в конце минувшей недели. Госдума сочла работу комиссии завершенной. Это действительно так, но только в том смысле, что в будущем проведение парламентом каких-либо расследований будет затруднено в силу ограничений, введенных соответствующим законом в декабре 2005-го. Ответы на ключевые вопросы многими признаны неубедительными. Главными виновниками того, что боевики спокойно готовили злодеяния в соседней Ингушетии и проникли через административную границу, названы местные правоохранительные органы. Но ведь слабость агентуры, за создание которой отвечают и центральные, и окружные структуры спецслужб, была видна еще летом, во время июньского рейда террористов на Назрань. В том, что школу захватили 32 боевика, приехавших на одной машине, нельзя же считать второй машиной захваченной «Жигули», сомневаются глава Бесланской комиссии Северо-Осетинского парламента Станислав Кисаев, а также многие журналисты, работавшие на месте трагедии, и даже новое руководство прокуратуры Южного федерального округа. Существуют расчеты и депутата Юрия Савельева, специалисты в области динамики взрыва, которые указывают, что первый взрыв в здании школы мог произойти из-за выстрела российских спецподразделений, а пожар из-за использования огнеметов. Между тем, представители комиссии заранее назвали выводы Савельева теоретическими, не дожидаясь назначенной на февраль экспертизы. Ее должны провести военные взрывотехники и специалисты НПО «Базальт». Конечно, мало кто ожидал от официальной комиссии чего-либо экстраординарного, заключают «Ведомости». Недавнее исследование Левада-центра показало, что половина опрошенных в России считают, что власти говорят лишь часть правды о теракте, а 28% полагают, что власти и вовсе ее скрывают. Для сравнения, около половины испанцев, по данным Института Апина, считают, что власть дает гражданам объективную информацию о теракте на железных дорогах в Мадриде в 2004 году. Отсутствие честного, непредвзятого расследования порождает неведение, страх, а спецслужбам дает ощущение безнаказанности, пишут «Ведомости». Не опасаясь независимого расследования, спецслужбы допускают новые просчеты. Подтверждается истина, хорошо известная в корпоративном мире. Отказ пустить к себе аудитора или трезво проанализировать его выводы может обернуться неприятностями с налоговиками или нападением рейдеров. Как избежать этого, задается вопрос редакция «Ведомостей». Было бы полезно внести в закон о парламентских расследованиях поправки, которые предоставят депутатам возможность запрашивать материалы у всех силовых структур и допрашивать любых чиновников вне зависимости от официального расследования. Такая возможность есть и у американских, и испанских комиссий. В будущем, когда наш парламент станет менее зависимым от исполнительной власти, это может сыграть свою роль. Так считает газета «Ведомости». Публикация на первой и четвертой полосах издания.
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Италии арестован Марио Скарамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее никчемным клочком бумаги. Иран начинает установку 3000 центрифуг для обогащения урана в ответ на санкции. В Верховном суде Карачаево-Черкесии сегодня начнется оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года с целью завладеть их имуществом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 46 минут в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капиталов по планам продлится с 1 марта до конца 2007 года. Российский «Газпром» приобретет 50% плюс одну акцию в проекте «Сахалин-2» почти за 7,5 миллиардов долларов. Британо-голландской компании «Shell» принадлежит сегодня 55% участия в проекте. Остальными 45% акций «Сахалин-2» владеют японские компании «Митсу» и «Митсубиси». Соглашение сторон предусматривает, что каждый из трех нынешних акционеров проекта продаст «Газпрому» половину своих акций. Российский «АвтоВАЗ» и канадская компания «Мэгна», один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает строительство в Тольятти нового автозавода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1,7 миллиарда долларов. По планам, на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании. Урожай зерновых в России в 2006 году по предварительным данным составил 77 миллионов 900 тысяч тонн, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. Парламент Украины продлил еще на один год действующий в стране с 2004 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2008 года. Норвежская государственная компания Statoil выкупит нефтегазовый бизнес другой норвежской компании Norsk Hydro, также контролируемой государством. Объем сделки оценивается в 28 миллиардов долларов. На долю новой компании будет приходиться 70% всей добычи нефти и газа Норвегии, что делает ее четвертой по величине нефтегазовой компанией Европы. Шведская компания Husqvarna, крупнейший в мире производитель техники для садовых участков и лесного хозяйства, объявила о предстоящей покупке немецкой компании той же индустрии – Gardena. Объем сделки превысит 960 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 29 копеек. Курс евро 34 рубля 71 копейка. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 31 цент.
Мы столько говорим сегодня о Рождестве, что уже все, конечно же, помнят, что сегодня 25 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 декабря 1997 года. Цикл передач Марио Корти «Моцарт и Сальери». И в пушкинские времена были убедительные доказательства непричастности Антонио Сальери к смерти Моцарта. Но Пушкин взял легенду об отравлении, добавив от себя еще одну деталь. Якобы Сальери 18 лет носил с собой яд, который ему подарила его возлюбленная Изора. У микрофона пушкиновед Вадим Вацура.
Я предлагаю гипотезу. В чем смысл того, что нами прочитано? Яд Изоры, заветный дар любви, как скажет потом Сальери, это единственная драгоценность, которая у него есть. Она может быть использована только в двух случаях. В момент высшего наслаждения. Романтическая концепция ухода из жизни в момент, когда все наслаждения жизни исчерпаны. Это благая смерть. И вторая идея мести. Самый злой и самый смертельный враг. Это для его гибели. Итак, появляются две темы. Одна убийство, другая самоубийство. Только в этих двух случаях и может быть использован заветный дар любви. Любовь и смерть идут рядом. Почему? Потому что это не зависть. Потому что это не преступление. Потому что это жертва. Апофеоз. Сальери уходит из жизни, потому что он жертвует искусству самым драгоценным, что у него есть. Своей жизнью и жизнью человека, который одновременно является для него предметом и бесконечной любви, и бесконечной ненависти. Именно потому, что моцартовской высоты не достигнуть не может никто, не сам Сальери, но вся музыка, все искусство в целом. И оно погибнет. Оно погибнет от сознания этой невозможности. Жизнь Моцарта оборвется рано или поздно сама собой. Но еще ранее умрет искусство, которому служит Сальери. И это для него жажда смерти. Еще не такая большая жертва. Этот сконструированный Сальери мир логически неопровержим. Сальери борется не с Моцартом. Он борется с той несправедливостью, на которой построено мироздание. Не любовь к искусству, не самоотвержение, не понимание его, а дар, который приходит неизвестно откуда и неизвестно за что. Вот в чем та глубочайшая несправедливость, на которой зиждется мир. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Фигура Сальери приобретает грандиозный, трагический и драматический характер.
Рассказывал Вадим Вацура. Цикл передач «Марио Корти. Моцарт и Сальери». Радио «Свобода». 25 декабря 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7 часов 52 минуты в Москве. На волнах Радио «Свобода» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. Праздновать Рождество в Германии начинают за месяц до 25 декабря. По традиции в разных городах страны открываются рождественские базары. Рыночные площади наводнены сказочными теремками, украшенными яркой иллюминацией, около которых жители и гости Германии пьют горячий глинтвейн из глиняных сувенирных кружек. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Рождество в Германии предшествует 4 воскресных адвента, то есть предрождественского времени, которому приурочены многочисленные обряды и обычаи. В день первого адвента близкие друзья приглашаются на штолен – дрожжевой кекс с изюмом и пряностями. Через неделю наступает второй адвент, когда на рождественском венке зажигается вторая свеча. Затем к ней добавляется третья, а в последнее предрождественское воскресенье – четвертое. В декабре в Германии празднуется также День Святого Николауса или Николая Чудотворца. Дети оставляют башмачок перед дверью, чтобы добрый Николаус наполнил их подарками. Взрослые, заглянув в этот день в магазин, также получают подарки от Николауса. Первые рождественские елки появились в Германии в 8 веке. Согласно легенде, святой Бонифаций во время проповеди о Рождестве пытался убедить друидов в том, что дуб не является святым деревом, и срубил его. При падении дуб свалил все деревья, кроме молодой ели. С тех пор ель в Германии почитается как дерево Христа. Во время нынешних рождественских праздников в Германии значительно возросла покупательская активность. По данным статистики, на 72% по сравнению с предыдущими месяцами. Большая часть покупок делается через интернет. Почти все взрослое население страны проводит предрождественские вечера на традиционных ярмарках. Здесь продаются пряники с привкусом корицы в форме сердец, многочисленные сувениры из глины и дерева, теплые вязаные свитера и, конечно, знаменитый глинтвейн. Предшественником глинтвейна был древнеримский напиток «Кондитум парадоксум» – смесь вина с медом. В Германии для приготовления глинтвейна обычно используется красное вино, а, например, в Австрии – белое. Вот что говорит о глинтвейне Хубертус Примус, один из руководителей фонда «Варентест» тестирование товаров. Содержание алкоголя в напитке от 7 до 13 градусов. Из-за смешивания алкоголя с сахаром глинтвейн очень быстро попадает в кровь. Существует также безалкогольный глинтвейн, пунш для детей. Однако этот напиток по сравнению с обычным глинтвейном значительно более вреден из-за большого количества искусственных ароматизаторов. В предпраздничные дни немало работы у рождественской почты. Дети в письмах просят младенца Христа о подарках. Младенец Христос по традиции представлен в образе ангела или юной девушки. Центральный офис Рождественской почты Германии расположен в городке Энгельскирхен, земля Северной Рейн-Вестфалия. Говорит сотрудница Рождественской почты Биргит Мюллер.
Нам пишут также много взрослых людей, пожилые люди, часто те, у кого не осталось родных и друзей.
У другой сотрудницы Рождественской почты, пожалуй, самая важная миссия. С 2003 года она здесь в образе и одежде младенца Христа. Настоящее имя сотрудницы почты осталось мне неизвестным.
В своих письмах дети хотят, чтобы им прислали игрушки, компьютерные игры, куклы, а также просят подарить им домашних животных, в частности кошек. Желания детей носят как материальный, так и нематериальный характер. К примеру, некоторые пишут о том, чтобы младенец Христос подарил им здоровье, счастье или сестричку.
Другая сотрудница Рождественской почты Эрика Хам добавляет.
Нам пишут также дети из Таиланда, Австралии, Аргентины.
В преддверии Рождества в городе Цели, земля Нижняя Саксония, состоялся чемпионат мира среди Дедов Морозов. Конкурсанты соревновались в сложном многоборье. Нужно было красиво спеть, быстро скакать на лошади, успокаивать маленьких детей, украшать рождественскую елку. В чемпионате приняли участие 45 Дедов Морозов из разных стран мира. Во время конкурса претенденты не уставали расхваливать себя. Существует только один Дед Мороз, и этот Дед Мороз – я. Надо об этом сказать честно. Дед Мороз должен также хорошо играть в баскетбол. Пожалуй, самым сложным заданием было успокаивать плачущих детей. В этом виде программы победу одержал Дед Мороз из Украины, несмотря на то, что он плохо владел немецким языком. Россию представлял Дед Мороз из Вологды. Организаторов чемпионата он поразил 2-метровым ростом и ярким сверкающим костюмом. С помощью переводчика россиянин не уставал повторять: «Для хороших дел границ не существует». На заключительной стадии чемпионата конкурсанты соревновались в интеллектуальных способностях. Так маленькие дети перечисляли то, что они хотели бы получить в подарок. А Дедом Морозом нужно было запомнить длинный список. А затем начался конкурс на эрудицию. Претенденты отвечали на вопросы, в какой стране на планете впервые праздновалось Рождество и что должно обязательно присутствовать на рождественской елке в Соединенных Штатах Америки. Как выяснилось, впервые, согласно упоминаниям греческого теолога Климента Александрийского, Рождество праздновалось в III веке на территории современного Египта. А в США на рождественские елки обязательно подвешиваются чулки, которые затем наполняются подарками. Чемпионом мира среди Дедов Морозов стал 42-летний Оливер Дойкер из Ганновера. Ему достался денежный приз в размере 2000 евро. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
О Рождестве мы еще будем говорить и в следующем часе. Это наша главная тема сегодня утром, что и понятно. Но тема, конечно же, не единственная. Какие еще темы?
Туркменистан прощается с Туркменбаши. Президентская кампания в США может обойтись в миллиард долларов.
Что же касается Рождества, опять-таки вернемся к нашей главной теме. С ней и связан опрос. Когда вы отмечаете Рождество, спрашиваем мы у вас. Получаем ваши сообщения на пейджер и ближе к концу программы будем их читать.
Иракское правительство намерено улучшить ситуацию с безопасностью во всей стране.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника.
То, что «Газпром» принял решение участвовать в совместной работе на «Сахалине-2», это корпоративное решение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На нары отправлена целая команда одного из самых преуспевающих предприятий республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9500.